имеет возможность не выходить в море, а оставаться в защищенной гавани, она является исключением и может быть уничтожена. Эти споры достигли апогея на Парижском конгрессе 1856 года, состоявшемся после окончания Крымской войны. В конце концов была принята декларация о запрещении каперства на море. Соединенные Штаты, так резко выступавшие против каперства в конце XVIII века, голосовали против декларации. На первый взгляд их позиция может показаться парадоксальной, но если вдуматься, она станет понятной. В то время США обладали громадным торговым флотом и слабым военным. Каперство, рассуждали их представители, оружие слабого в борьбе против сильного. Запрещение его выгодно в первую очередь Англии, могучий военный флот который может охотиться за торговцами, не прибегая к помощи каперов. С каперством было покончено, потому что оно изжило себя. Но сам принцип нападения на мирные торговые суда с целью захвата или уничтожения собственности противника остался в силе. Специалисты продолжали спорить о том, что хорошо, а что плохо, а тем временем ведущие морские державы начали строить крейсеры. Корабли среднего класса, предназначенные в частности для крейсерских операций, то есть государственного каперства, для охоты за торговыми судами противника или судами нейтральных стран, перевозящими нужное противнику сырье и товары. Возникает термин «крейсерская война». Именно под этими словами скрывается корсарство XX века. Увлечение идеями крейсерской войны, популярными в конце прошлого века во Франции и в России, отрицательно сказалось на развитии флота в этих странах. Теоретики крейсерской войны полагали, что в случае конфликта с Англией крейсерские операции смогут обеспечить надежную блокаду острова. Впоследствии, когда увлечение этими идеями прошло, обнаружилось, что и Россия, и Франция отстали от Англии и даже от Германии и Японии, которые шли по пути создания тяжелых кораблей. Проблемы крейсерской войны обсуждались на Гаагских конференциях 1899 и 1907 годов и получили окончательную разработку в Лондонской декларации о праве морской войны в 1909 году. В ней, в частности, предусматривалась процедура осмотра, захвата и привода призов в свой порт, хотя там же давалась оговорка о возможности в исключительных случаях уничтожать приз. Строго говоря, крейсерские операции пиратством считать нельзя. Это часть военных действий, предпринимаемых кораблями враждующих сторон. Но, во-первых, установленные Лондонской декларацией правила обращения с захваченными мирными судами соблюдались очень редко. Во-вторых, в любом случае оставался в силе древний принцип пиратства, принцип охоты вооруженного корабля за безоружным торговцем. И по правилам или не по правилам, в войнах нашего века тысячами гибли танкеры, госпитальные суда, транспорты, пассажирские лайнеры, китобойцы. К старости генерал Пауль фон Летто Форбек написал воспоминания. К тому времени слава генерала несколько потускнела, герои Первой мировой войны быстро уходили в безвестность. Но в 1914-1918 годах имя Летто Форбека было известно каждому немцу. Это был неуловимый и непобедимый герой, который с горсткой преданных офицеров и солдат оборонял от английских дивизий холмистые равнины Германской Восточной Африки. И чем хуже шли дела на европейских фронтах, тем громче была слава генерала, тогда еще полковника, отстаивающего последнюю немецкую колонию, последний осколок молодой империи. В своих воспоминаниях Летто Форбек, которого один американский публицист назвал Лоуренсом Аравийским с юнкерским оттенком, возвращается к последним предвоенным месяцам. Летом 1914 года полковник отправился с визитами по Танганьике. Он был недавно назначен сюда в Дар-эс-Салам, однако чувствовал себя как дома. Колонисты, значительную часть которых составляли бывшие офицеры, принимали его радушно. Это была образцовая колония, которой управляли образцовые плантаторы, и охранять ее должен был образцовый полковник, сын генерала. Разговоры за столом шли в основном о будущей войне. Летом 14 года мало кто сомневался в том, что она начнется очень скоро. тем более что говорили об этом бывшие и настоящие военные колонисты,